Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет! Московское время 5 часов ровно. Это передача «Читаем Библию вместе». И у нас в студии сегодня Полина Иванкевич.
Лира Лишкевич.
Елизавета Чепелева.
Всем привет!
И, само собой, с нами же Олег Шевкун.
Привет, друзья! Привет, дорогие революционеры!
Да, сегодня у нас именно та самая революционная программа. Сегодня у руля мы, студенты.
Так, слушайте, ну машина, я надеюсь, у нас объедет все кочки, все колдобины, все, что там, все ямы рытвенные или как. Уверены, господа?
Ну, если бы не были уверены, наверное, мы бы тут и не сидели.
Слушайте, молодцы, молодцы. Так, о чем говорить-то будем? Вы меня напугали, на самом деле, на прошлой неделе, когда мы начали обсуждать тему передачи.
Да, кстати говоря, на прошлой неделе очень интересную вещь мы затронули. Мы тогда узнали, что у Павла не было как таковой любви, но он этой любви учил.
У Павла не было любви. Слушайте, я уже прямо из сериала прям себе представляю. Павел без любви, который учил любви. Ну и что?
Ну так это так, ну, это же какая-то несостыковка, что ли.
Почему?
Ну а как человек, который никогда не испытывал вот одно из трех тех проявлений любви? Проявление любви может учить других любви, в принципе, всем трем проявлениям.
Подожди, ну смотри, ну ты же Пушкина читаешь? Когда Пушкин пишет: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты», ты же читаешь это как нечто такое великолепное, вот такое уникальное посвящение женщине все-таки. А ты никогда не думала о том, сколько женщин у Пушкина? И вот у него было столько проявлений любви. Как он вообще о них мог писать?
Ну, начнем с того, что Пушкин — это же просто человек, а Библия все-таки претендует на книгу, которая важна для людей, которая учит их, которая для многих является проводником и путеводителем в жизни.
А, то есть я правильно понял, что ты исходишь из того, что если Библия — это особая книга, имеет особый статус, то и требования к ее авторам особенные. И значит, если Павел, как ты предположила в прошлый раз, не имел любви, я с этим не соглашусь, но ты это предположила, то он об этом и говорить не имеет права. Чего, собственно, учить, если ты этого не видел в жизни?
Но ведь Библия позиционируется как книга Бога, как его учение. А Пушкин — это все-таки обычный человек.
Короче говоря, сегодня, как я понял, и как мы, собственно, собирались, как вы просили изначально, и будем говорить о нестыковках, несуразностях, проблемах в Библии, которые, вот эти нестыковки, несуразности, не проблемы, эти проблемы, извините, мешают читать эту книгу, доверять этой книге. Иными словами, как все это можно читать, если там вот такие странные вещи происходят, не так ли?
Ну, да, примерно как-то так.
Слушайте, ну вы-то хоть, коллеги, вы подготовились? Какие-то конкретные несуразности вы сможете сегодня привести?
Конечно, почему бы и нет? На самом деле этих несостыковок довольно много. Библия все-таки, как и любая книга, Библия, по моему мнению, несовершенна. Собственно, что можно сказать? Мне кажется, любая действительно книга несовершенна в любом ее проявлении. Так что, да, есть некоторые несостыковки, некоторые несуразности, которые мы выделили вместе.
Говорит Полина Иванкевич, а я как христианин замечаю, что да, мы-то как раз христиане. Здесь попадаем в очень интересную позицию. Я соглашаюсь с Полиной, когда она говорит, что любая книга несовершенна, но я дальше делаю такое замечание. Кроме, любая книга несовершенна, кроме Библии. И вот к Библии-то как раз все это несовершенство относится. А потом приходят Полина, Лира, Лиза и говорят: а смотрите, сколько в ней, в этой самой Библии, несовершенств. Я вас правильно услышал?
Ну, да.
А если допустить, что Библия — это обычная книга, она несовершенна, она ничем не отличается от других, что тогда?
Ну, это сложно допустить, потому что, как я уже сказала, все-таки она заняла уже определенную позицию. Это учение Бога. Оно должно быть совершенно.
Но тогда эти несовершенства уже видели 1000, 2000, 3000 лет. И все же до последнего времени, может быть, до середины 20 века, Библию читали и перечитывали. Что же люди были такие слепые и недальновидные, что не замечали всех этих противоречий? Как считаете?
Ну, это у меня встречный вопрос вот к вам, как к христианину, который еще и проповедовал. А неужели вы сами
проповедовал,
не замечали?
Проповедуете.
Прошу прощения.
Она пыталась меня обидеть, но не получилось. Так, подожди, я вот за это обиду не услышал вопрос. Лер, извини, пожалуйста.
Неужели вы сами никогда не замечали таких несостыковок?
А, несостыковок, противоречий и трудностей Библии?
Да.
Знаете, что еще как замечал? Более того, когда я стал верующим человеком, я до этого читал всякие атеистические книги, в которых эти самые нестыковки, противоречия и прочее описывали, перечисляли. Наверное, списки этих нестыковок, противоречий и таких вот моментов я видел еще до того, как стал читать Библию. И потом уже, придя в богословскую семинарию, я видел, как разные люди пытаются объяснить эти противоречия или нестыковки и находят одно объяснение, другое объяснение. Я вас уверяю, есть такие места библейские, ну, по которым 25, 30, а то и 40 разных толкований. Так что, если об этом писать книги, а их пишут, то можно представить себе так. Лежит Библия где-то в середине на столике, а вокруг огромная библиотека, тома, которые этой книге посвящены. Так что, вы знаете, да, друзья, еще как замечал, и не я один.
Ну и как находится объяснение им?
Для каких-то моментов, да, для большинства моментов, да, но есть такие моменты, для которых я понимаю, что объяснения будут только в вечности. Но знаете что? Вот, может быть, парадоксально для вас прозвучит, но эти моменты не мешают мне верить.
Это довольно необычно на самом деле, потому
Почему?
Что все-таки, например, я, если не нахожу никаких, скажем так, подтверждений теориям, я усомневаюсь, например, в том, что действительно это правда, это действительно то, во что нужно верить.
Ну, скажи, а тебе физика целиком понятна?
Нет.
Но ведь ты все равно доверяешь законам физики. Ты не говоришь, что раз я вижу, допустим, разные ученые какие-то вещи, какие-то проблемы решают по-разному. Но я не буду всему этому верить. Или, допустим, политика. Ты ведь живешь в мире с его политикой, а по политическим вопросам у разных людей есть самые разные мнения. Не мешает?
Ну, во-первых, все-таки кроме меня есть еще миллионы людей, которые занимаются подобными делами, и они действительно, скажем так, они знают, что знают.
Да, и при этом они делятся на много разных лагерей, каждый из которых говорит, что только он прав. И сказать тебе, слушайте, ребят, все вы не правы, и все, не буду этим заниматься.
Ну, здесь я могу дополнить к речи такой Полины. Все-таки физика — это то, что мы наблюдаем каждый день. Мы же, если бы не было гравитации, мы бы непонятно, где бы сейчас были. Точно так же, там, не знаю, допустим, давление. Тоже не было бы давления, что бы с нами было. Ну а с религией как-то немножко иначе дела-то все-таки обстоят.
Хорошо, я задам вам немного личный вопрос. Если из вас троих кто-то будет готов ответить на этот вопрос, пожалуйста, если нет, то ну пройдем. Знаете, как проехали и все. Скажите, пожалуйста, у кого из вас есть молодой человек, про которого можете сказать, вот этого человека я люблю, это особенный человек в моей жизни? Есть такой? Такая среди вас?
Видимо, нет.
Видимо,
ну, судя по молчанию, да.
Судя по молчанию, да, нет.
Грустная, одинокая.
Ну, мы
хорошо.
Друг у друга.
Да, кстати, у нас сила друг.
Нам вполне комфортно.
А теперь, ну ладно, хорошо, допустим, подруга. И вдруг вы понимаете, что эта подруга сегодня говорит одно, завтра... Ну почему завтра? Сегодня, через два часа, через час. Она говорит совершенно другое. Вы же ей не скажете, знаешь что, ты вот внутренне противоречива, ты больше не будешь моей подругой, я не буду тебе доверять, потому что в тебе есть внутренние противоречия.
Ну, мы все-таки постараемся выяснить,
в чем это противоречие.
Обсудим это все, и я думаю, что придем к какому-то компромиссу.
Именно этим и занимаются, между прочим, богословы и исследователи Библии, в частности, в решении вопроса о противоречиях Священного Писания. Обсуждают, разбираются, приходят к компромиссу и Да, я признаю, что есть моменты в Библии, которые меня напрягают. Есть моменты в Библии, которые меня напрягают, а раньше, может быть, еще больше напрягали с этической точки зрения. Я уверен, что такие вопросы в этих передачах будут затронуты. Но вот за время христианского опыта начинаешь учиться как-то вот разбираться, осмысливать, что ли, эти моменты. Но я думаю, что эта беседа, которую мы сегодня начнем, по вашей инициативе, между прочим, но она уже точно не на одну передачу.
Ну и я в первую очередь хотела бы задать этот же вопрос нашим зрителям.
Кстати, есть видеотрансляция, напомню. Да, есть она, да. Вроде бы она есть.
Вопрос мы, значит, поставим таким образом. А какие вы знаете этические, моральные несоответствия, какие-то несостыковки в Библии? И, естественно, наши контакты. Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Также вы можете обращаться к нам на сайте theos.fm и в Вайбере и в WhatsApp можно писать и звонить. Плюс 7 977 850 09 96.
Есть у нас также страница ВКонтакте. ВКонтакте — это страница по страницам Библии. К сожалению, перед... Нет, читаем Библию вместе. Читаем Библию вместе.
Я надеюсь, вы не забыли разместить
пост. Вот, я забыл.
А то куда люди вопросы-то будут задавать?
Я забыл разместить пост, а у вас, по-моему, нет админовских прав на этой странице. Ну,
пока
давайте,
нет.
Давай. Мне кажется, это повод дать нам вот как раз эти права.
На говоря, такие случаи.
Власть-то отдали, да власть не полная.
Ага, я права забыл отдать. То есть такое противоречие, противоречие. Власть передал, а права...
Да.
Вот, ну, пишите тогда к прошлому посту, в комментариях к прошлому посту. Смотрите, вас наши соведущие уже попросили прислать противоречия, нестыковки и прочее, и ВКонтакте, и на наши эфирные контакты. У меня будет просьба немножко другого плана. Я обращаюсь прежде всего к верующим людям, к христианам. Как вы живете в своей вере, зная, что такие противоречия существуют? Или для вас их не существует? Внимание! Наши соведущие просят вас прислать противоречия и нестыковки. Я прошу вас рассказать, как вы с этими противоречиями, с этими нестыковками живете. Предпочитаете их не замечать? Или находите на все ответ? Или, может быть, не находите на все ответ, но вам все равно? Вот такой вопросик поставлю. Я думаю, что соведущие как-то вот возражать по этому поводу не будут.
Нет, нам даже будет интересно послушать,
узнать мнение.
Поскольку не сделали пост ВКонтакте, все-таки прежде всего через сайт пишите, пожалуйста, theos.fm, Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Ну или ваши звонки, либо также через Viber, WhatsApp, мы принимаем звонки, либо по телефону 8 800 333 17 06. Не перепутал номер телефона?
Нет, ну, все верно.
Ну и хорошо, давайте перебивочку сделаем, как?
Да, чтобы дать обдумать как-то.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Приветствуем всех присутствующих и присоединившихся к нам слушателей. В эфире читаем Библию вместе на часах 17:13. И сегодня мы обсуждаем несуразности, несостыковки и противоречия в Библии. Вы можете покидать нам всяких различных несостыковок. У нас есть группа ВКонтакте.
В также, которой мы не сделали пост.
Да, к сожалению. Можете, в принципе, можете оставлять комментарии к предыдущему посту, к анонсу. Также можете звонить в телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Также писать нам в Viber и WhatsApp 7 977 850 09 96, и также писать вопросы на наш сайт theos.fm.
Коллеги, а вы знаете, что во всех радиопередачах есть ошибки? Мы уже одну сделали, очень большую ошибку.
Вау!
И сами не поняли, как.
Да, Лиза, мы сами не поняли, как. Мы представили тех, кто находится сейчас в нашей замечательной студии. Одного человека мы...
Да. Мы как могли забыть? Полина?
Что?
Ну, ты уже начала?
Хорошо. Во-первых, с нами мы, у нас такой уютный студенческий коллектив, который захватил власть над этой программой. Елизавета Чепелева, Лера Лешкевич и я, Полина Иванкевич, также Олег Шевкун. И наша замечательная
Ну давай уж имя называй, Татьяна Круг.
Татьяна Круг.
Хорошо, она Татьяна... имя забыла.
Нет, я не забывала имя, я даже не знала, как ее представить. Ладно, это, я думаю, не столь важно.
Да, она сегодня работает на звуке, поэтому голоса Татьяны Круг вы сегодня не услышите, но для постоянных слушателей вот она снова здесь, снова в этой замечательной команде передачи «Читаем Библию вместе». Это очень приятно. Представляете себе, разные люди написали бы рассказ об этой передаче. Четыре участника, четыре рассказа об этой передаче. Но в каком-то из рассказов было бы сказано, что Татьяна Круг была с нами, а в каком-то нет. И вот проходит 2000 лет, и приходят люди и говорят, четыре рассказа, и в них противоречия. Вот эти сказали про Татьяну, а другие не сказали. Как можно упрекнуть рассказчиков, повествователей в таком случае противоречия, как по-вашему?
Ну, пожалуй, что с одной стороны можно, потому что это называется ненаблюдательность и ошибка. Так прямо и скажем. Но с другой стороны, как можно осудить человека, который жил за 2000 лет до твоей жизни?
Ну, подождите, люди, которые жили за 2000 лет до тебя, тоже должны быть наблюдательными. Знаете, иногда говорят, вот, ну, понятно, почему евангелисты рассказывают о чудесном рождении Иисуса Христа, там, от Девы Марии, от Святого Духа. Они же жили за 2000 лет. Хочется ответить, слушайте, а что, 2000 лет назад люди не понимали, как дети появляются, что ли?
Все-таки это немножко другое, конечно... Говорить о Библии в таком ключе, это все-таки...
В каком ключе?
Ну, точнее, не так даже. Говорить о том, что люди не были наблюдательны в то время, ну, это скорее даже больше... Лично мое мнение, это скорее даже больше не столько наблюдение, сколько размышление.
То есть люди все-таки были наблюдательны в то время, и так или иначе списывать что-то на то, что вот они давно жили, не получится. Значит, тем более нам нужно разбираться с теми нестыковками, несуразностями, противоречиями, к которым мы сегодня все никак не подойдем.
Да, пожалуй. И вот я пока сидела тут, думала, и у меня возник такой вопрос, который меня уже давно на самом деле тревожит. Вот в Библии нам говорится о том, что, с одной стороны, человек приходит в мир абсолютно безгрешным, и только со временем он уже начинает накапливать эти свои косяки, ошибки. А с другой стороны, нам говорят, что по природе он своей создан самим Богом.
Как грешным. Быть?
Ага. Кому верить?
Слушайте, а можно конкретику либо от вас, либо от наших слушателей, где говорится в Библии, что... Да, я, кстати говоря, сейчас сразу объясню этот момент, потому что это новое, друзья, для тех, кто постоянно слушает передачу. Раньше я, как основной ведущий программы, готовил то, что называется материал. Вот, сейчас наши студенты приходят и просто задают вопросы. То есть, ну, они говорят, что общая тема будет такая-то. Я сейчас сижу и слышу вопрос, который они задают. У меня даже не было времени как-то этот вопрос скорректировать. Поэтому я спрашиваю здесь в эфире. А где в Библии написано, что человек рождается в мир абсолютно безгрешным?
Процитировать, Полин, сможешь?
Или да, мне? Конечно, только не совсем такое. У меня все-таки больше были ответы на вопрос, грешен ли человек вообще.
Ну, это, по сути, то же самое.
Ну, не совсем, не совсем. Так что я хотела процитировать?
Первое послание Иоанна. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, а истины нет в нас».
Так.
А что? Что против? Ну, смотрите-ка. Нет человека, который не грешил бы. Это доказывает то, что человек действительно грешен. То есть в самой Библии действительно есть такие противоречия, которые довольно щекотливы с точки зрения вот моральной.
Ну, у меня легкое такое подозрение, что это найдено в каком-то списке противоречий в интернете. Потому что, действительно, первое письмо Иоанна – это такой уже пожилой человек, апостол Иоанн, один из тех, кто видел Иисуса Христа, общался лично с ним. Обращается к христианам, которых он очень любил, обращается к ним, между прочим, замечательным словечком, которое переводится в русском тексте Библии «дети мои», а по-гречески оно с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Он к ним обращается, говорит «деточки». И вот этим деточкам своим, духовным детям, этот дедушка, которому уже немало, особенно для того времени лет, пишет, это первая глава: «Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть вот кровь очищает от греха. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Я понимаю, что сложный текст, стандартный такой синодальный перевод Библии, но все-таки из этого услышали. Так вот, есть у нас грех или нет?
Запутались. Если честно, запутались. Да. Честно говоря, да, есть такое вот ощущение легкое непонимание, потому что текст действительно сам по себе довольно тяжелый, не сказать, что громоздкий. Угу. И я на некоторое время, слушая вас, выпала в прострацию.
Что да. Часто бывает. Я знаю даже христиан, которые, читая Библию, засыпают. Они кладут Библию под подушку, и это у них такое снотворное получается. Они потом говорят: что ж такое, я вот хочу читать Божие Слово, а мне не получается, я постоянно засыпаю.
Не снотворное, наоборот, мозг проснулся и попытался проанализировать услышанное.
Так что-то услышали в ответ на вопрос о том, вот вопрос, который Полина с Лирой поставили, есть у нас этот самый грех или нет? Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет в нас. То есть?
Ну, то есть все грешны. Но все-таки, когда вот я, честно, уже не смогу процитировать прямо точно, и откровенно говоря, я не выписывала этой цитаты, но вот помнится мне, что когда я вот изучала Библию, там были вот такие вот противоречия, то есть... С одной стороны, нам говорят, что дети – это самые чистые, безгрешные существа, которые приходят в мир, и только по мере жизни они вот пачкают себя и свой дух, душу. А с другой стороны, я могу ошибаться, но, по-моему, после того, как Адам и Ева были изгнаны из райского сада, человек стал по природе своей грешен, так как они совершили первородный грех.
Ну, тут отчасти так, отчасти не так. Насчет того, какими рождаются дети, мы читаем в псалмах, еще в Ветхом Завете, в первой и самой большой части Библии: «Во грехе родила меня мать моя». То есть, когда я уже был рожден, да, я изначально... Такой. Да. Но то, что, возможно, ты имеешь в виду, я сейчас немножко додумываю, в том же самом послании Иоанна, первом послании Иоанна, несколько позже, третья глава: «Всякие, пребывающие в нем», то есть в Иисусе Христе, «не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». И несколько позже здесь же: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога».
Вот, возможно, это оно и было, потому что это на самом деле очень давно я последний раз полностью прямо вот изучала.
Вопрос на самом деле, да, вопрос на самом деле о том, какой человек, что говорится в Библии о человеке. То есть есть у нас вот эта испорченная природа. Иными словами, вот по природе мы сейчас, да, Лира, Полина, Лиза, Олег, по природе мы чистые, безгрешные, особенно когда были детьми. И потом, собственно говоря, по жизни все это в себе накапливаем. Или по природе у нас серьезная проблема с самого начала.
Ну и вот тут вот, кстати говоря, из этого вытекает мой следующий вопрос. А если мы грешны по природе своей, тогда почему нас должен судить Господь после нашей смерти за грехи же наши?
Он нас такими сделал, и он нас будет судить, так что ли? В смысле, почему?
Да, с какой стати?
С какой стати Бог будет судить тех,
кого он такими и создал?
Слушайте, мне приходит в голову аналогия с университетским преподавателем. Я уверен, что у вас такие не бывают. Преподаватели, которые плохо читают лекции, которые не дают хороших учебников, не рекомендуют, а потом дерут три шкурки со студента на зачете или на экзамене. Если ты не дал, как ты можешь требовать? Вы об этом?
Ну, я сейчас об этом, да.
Сергей пишет, я напомню, что сайт theos.fm, можно писать через него, и через наши Viber WhatsApp, +7 977 850 09 96, писать, звоните, телефон 8 800 333 17 06. Сергей пишет, человек был создан без греха, но после греха Адама и Евы грех вошел в человека. Их дети и мы уже генетически грешны. Вот, собственно, так он нам это объясняет очень коротко, Сергей.
Ну вот если Господь позволил Адаму и Еве совершить вот этот первородный грех, тогда почему он нас-то судит последующих? Он же их уже осудил, он изгнал их из райского сада.
А это еще интереснее. То есть это они виноваты, а я тут как бы ни при чем. Почему за них судят меня?
Ну вот, собственно, да. Почему будущее поколение, произошедшее от них, должно нести их бремя?
И вот тут, друзья, возникает первая проблема, которая часто становится причиной всяких недопониманий, возражений или там, противоречий, поиска противоречий в Библии. Мы выдергиваем один маленький кусок, один маленький фрагмент, и на основании этого фрагмента без контекста делаем выводы. Здесь нашли что-то одно, в другом месте нашли что-то другое. Вроде бы первое второму противоречит, и все. Библия дает более четкую картину. И для нас, для христиан, эта картина очевидна. Я понимаю, что у вас был еще какой-то запас на вопросов на сегодня, но этот вопрос достаточно серьезен для того, чтобы нам его просто пройти, потому что вот действительно на этом вопросе все зиждется. Коллеги, если мы сегодня отвлечемся и уйдем в этот вопрос, мы сможем ко всем остальным вернуться в следующих передачах? Или вы хотите сейчас сразу кучу?
Да, я думаю,
нет, конечно,
да.
Конечно, почему бы и нет, потому что действительно каждый из вопросов в эфире требует не короткого ответа, а действительно обсуждения. Так что...
Там у вас еще одна интересная мысль прозвучала. Я правильно услышал или мне показалось, по-моему, у Лиры это было, что если Бог создал вот этот грех, если Бог создал нас такими, как Он с нас может что-то требовать? То есть идея о том, что Бог создал грех, это было или это я домыслил уже?
Это скорее домыслили, но я тоже хотела бы задать такой вот вопрос о том, уже переходя, так сказать, к другой теме.
Да ну, это та же самая на самом деле, серьезно.
Ну, что, как бы, точно так же, насколько я помню, в Библии есть упоминание о том, что, с одной стороны, вроде бы как Господь у нас вершитель всего. Он же творит, Он же уничтожает, Он же... не знаю, прощает людей, и он же их в этот грех и совращает. А вот другие говорят о том, что все-таки нет. Господь, он исключен, он никогда человека во грех не введет, и исключительно за чистые и светлые порывы.
«Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Молитва, которую мы читаем в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. Этот вопрос, кстати, ставится иногда еще и вот как. «Бог создал все, что существует». Любой христианин с этим согласится. Первое утверждение. Бог создал все, что существует. Второе утверждение. Зло существует. Согласитесь,
да,
со вторым утверждением?
И вот тут вот уже возникает такое противоречие.
Получается, да, что Бог создал зло, но тогда глупость. Как это? Вот добрый, благой Бог создает зло.
Да, это уже... на мой взгляд, довольно серьезное противоречие. Как вот вы с ним разбираетесь?
Скажите, пожалуйста, а бублик существует?
Бублик?
Ага, вот в принципе, где-то в природе существует бублик?
Ну, чисто теоретически.
Ну, почему только теоретически? Можете пойти его купить.
Ну, может быть, мы его не купим. Может быть, его еще не существует.
Хорошо, какой-нибудь бублик, вот этот хлебный, вот этот кусок, где-то существует? Пончик, бублик, все что угодно.
В хлебной палатке.
Да, в хлебной палатке он существует.
Еще есть бублик для волос, очень часто называют.
Что это такое? Типа заколки, что ли?
Ну, это дульку, да, делают. Она тоже круглой формы, ее иногда называют бубликом.
Скажите, а дырка от бублика существует?
А вот тут уже философски. Это как посмотреть на бублик.
Такая оптимистичная сторона и пессимистичная.
Да.
Куда девается дырка, когда мы съедаем бублик?
Мы съедаем дырку вместе с бубликом.
Вы ели дырку?
Я ела бублик.
А дырка исчезла.
Дырка прилагалась к бублику.
Вот, прежде чем мы подойдем к Библии, потому что это на самом деле важная, очень важная тема. Да, действительно, есть свет и тьма. Так вот, тьму мы определяем не как противоположность свету, а, и это важно, как отсутствие света. Вот когда света нет, тогда есть тьма. Когда нет, ну вот если взять, допустим, на молекулярном уровне, да, тепло, движение молекул. Чем быстрее молекулы движутся, тем теплее некое тело. Вот если молекулы останавливаются или они не движутся, тогда наступает холод. Значит, тьма, как отсутствие света, световые волны. Теперь холод, как отсутствие тепла. Ненависть, как отсутствие любви. Иными словами, вот эта самая дырка. То есть есть нечто, что... Да, я сейчас... Подожди, ты хотел перебить, правильно сделал, на самом деле. Вот. Есть то, что сделал Бог, и есть отсутствие того, что сделал Бог. Или испорченный вариант того, что сделал Бог. Но он это в таком виде не делал.
Что значит испорченный... Так. Смотрите, вот Бог создал свет.
Так.
А все остальное...
А до этого была тьма.
Хорошо, но ведь многие христиане за тьму берут также создание Бога, павшее создание Бога, сатану.
Ага, а вот для этого нам нужно будет уже читать Библию и разбираться. Иными словами, тогда получается так, Бог создал сатану, и в каком-то виде, да, даже если не сатану. Но он стал таким, значит, в создании вот этого зла Бог все-таки виноват. И зло, как пустота, у нас не проходит.
Ну и вообще, если брать все того, тоже его испорченное создание, он же из-за чего-то испортился? Откуда-то вот эти вот, этот негатив, он же откуда-то взялся?
Угу. Владимир тут пишет, Бог рекомендует непосильную идею возлюбить врага, а сам под корень уничтожал целые народы. Не пойму.
Тоже, кстати, интересный вопрос, потому что вы вот пока рассуждали, то есть там ненависть, любовь, и вот Бог вроде как олицетворяет любовь, это вот цепляясь все за ту же предыдущую тему. Ну вот он нас любит, а потом уничтожает целые народы.
Вот
из большой
так.
любви?
Вот так, вам уже накидывают примеры. С другой стороны, Сергей пишет, человек грешен с младенчества. Давайте рассмотрим простой пример. Мы детей стараемся учить хорошему. А как делать плохое, ребенок сам знает. Пусть один ребенок отнимет игрушку у другого. Один ребенок отнимает игрушку у другого. Как правило, завяжется между этими детьми драка. Вряд ли этому кто-то будет учить. То есть, иными словами, вот ребенок кричит «моё», кричит «дай», его почему-то приходится учить делиться, не приходится учить забирать все себе. Его приходится учить жертвовать, отдавать, а эгоизму он и так обучен. Вот Сергей, собственно говоря, обращает наше внимание на эту особенность человека. Что скажете?
А давайте мы к обсуждению этого вопроса приступим после перебивки.
Прямо так?
Да.
Ну, раз ты говоришь, давайте.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Московское время 17:32. Я напоминаю, что с вами передача «Читаем Библию вместе», и мы тут остановились на противоречиях, вроде как, я не ошибаюсь.
Мы, по-моему, пока только такую основу закладываем, и Сергей написал нам о том, что вот детей нужно бывает учить хорошему, а плохое они и так знают. До Библии доберемся еще. Прокомментируйте комментарии Сергея.
Ну, то есть из этого выходит, что все-таки большинство людей, которые слушают нас, уверены в том, что человек с самого рождения грешен. И тут опять же возникает мой уже ставший любимый вопрос. Да, а как тогда нас смеют судить за то, что мы грешны, если нас такими и создали?
Да, как нас Бог судит за то, что мы грешны. Друзья, я обращаюсь к нашим слушателям, сделаем в соцсетях через неделю. Слушайте, вот это интересно, проявление духовной природы или нет, что я забыл сделать пост?
Это проявление
забывчивости.
Старческой забывчивости.
Либо самодержавие.
Ну, как-то вы.
Самодержавие?
Это такое нежелание полностью власть отдавать.
Хорошо, сегодня сделаем, поставим тебе полные права админа. Хорошо, Лев?
Без Без проблем.
Спасибо. Вот, и тогда сниму себе ответственность сразу. На самом деле, вот этот вопрос, действительно, это во многом вопрос об ответственности. Я бы хотел сегодня в конце передачи, уже мы, к сожалению, достаточно быстро движемся к концу, вместе с вами открыть самую первую книгу Библии, это книга «Бытие», вторая глава, и прочитать несколько моментов, начиная с 15 стиха. Это совершенный человек, это Бог только что сделал человека, но говорит ему он весьма интересную вещь, которая помогает нам начать отвечать на этот вопрос. Интересно, что человек с самого начала был создан свободным. «Взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот совершенный сад, совершенный, точно тогда безгрешный человек. И вдруг, как в русских сказках, есть комната, в которую ходить нельзя, есть ключ, который брать нельзя, есть крыло в школе магии, правда, не в русской сказке, в которое ходить нельзя. Вот та же самая структура. Как вам такой подход? Как вы думаете, ну зачем? Почему бы было не обойтись без вот этого самого дерева, которое там под носом росло и раздражало человека?
А зачем, в принципе, это дерево туда помещать? Откуда взялось добро и зло уже тогда, если ничего до этого не существовало?
Ага. А не было сказано, что... Да, добра и зла. Да, добра и зла было сказано. Правильно. То есть зачем помещать это дерево в Эдемский сад, в принципе? Зачем оно там существует?
Ну да, для чего? Чтобы как-то проверить человека или... Непонятно.
Вот такое испытание, как думаешь?
Наверное.
А может, искушение?
Ага, так это опять к вашему вопросу.
А ведь у нас же Господь не искушает.
И в Библии написано, что Господь не искушает. Вот тут я подтверждаю, в Библии действительно это написано.
Ну а получается, он же туда поместил?
Тогда все-таки испытание.
Предмет вот этого искушения. Ну, по сути, это синонимы даже, это испытание и искушение.
Слушайте, а мне вот интересно, я опять поставлю немножко лично, да, вот вопрос поставлю лично. Представьте себе, опять-таки, что у вас есть молодой человек, которому вы говорите, знаешь что, ты будешь жить у меня в барокамере, такой особый, в тепличных условиях, для того, чтобы у тебя не было никаких, я уж не знаю, искушений, испытаний, никаких других девушек, никаких других женщин ты видеть не будешь. Вот всю жизнь ты видеть будешь только меня, и ты от меня никогда никуда не уйдешь. Нравится вам идея таких взаимоотношений?
Это называется «С милым рай в шиваше», да?
«С милым рай в тюрьме», который мило устроил.
Мне это напоминает один эксперимент, честно. «Комната Марии», по-моему, называется, когда человека поместили в камеру, и он не видел ничего, кроме одного цвета.
Так.
И когда он вышел из этой камеры, все ему казалось только в этом спектре цветов, которые он видел там с самого рождения.
Ага, то есть его восприятие нарушилось на самом деле.
Ну да.
Ну и на самом деле есть целая история, целая серия историй, такой бродячий сюжет в мировой литературе, который, в частности, обыгран в опере Чайковского «Иоланта», и не только там, когда, ну там, в данном случае, у короля была там слепая дочь, и эту дочь он хранит таким образом, чтобы никто не узнал ее существование, и она не узнала о своем недостатке, но рано или поздно этот домик, который они пытались построить, который отец пытался построить, этот дом рушится. И получается, на самом деле, что защищая ее от проблем, отец создавал еще большую проблему, лишая ее свободы. Так вот, мы, христиане, уверены на основании Библии, что Бог изначально и первым людям и нам сегодня тоже дает самое главное. Дает свободу. Свободу выбирать. Это как по-русски пословица «насильно мил не будешь». Да, он мог сделать идеальный мир. И в этом мире все было просто идеально. Но это был бы уже мир роботов. Это не был бы мир людей, которые могут принять решение. Так или по-другому. Как вам такой подход?
То есть...
Нравится, не нравится, согласна, не согласна.
То есть Бог с самого начала видел людей противоречивыми и хотел их сделать такими.
А скорее свободными, имеющими возможность выбирать. Но таки да, в чем-то противоречивыми. Потому что, понимаете, если ты любишь, и ты любишь, имея выбор, тогда твоя любовь имеет смысл. Если ты любишь Бога, у тебя есть выбор, любить или не любить, прийти или не прийти. Тогда то, что ты пришел, действительно имеет смысл. Если у тебя не было выбора, ну что, собственно?
Запереть или по головке погладить, тоже выбор.
Ну, как бы да. Но смотрите, допустим, здесь в нашем эфире, я очень ценю, когда вы, друзья, приходите сюда, вас никто не заставляет сюда приходить, вам никто там, не знаю, не оплачивает вас при ваш приход, вам никто даже баллов каких-то не ставит, а вы все равно приходите. И вот это гораздо ценнее, чем если бы вы были сотрудниками, с которых бы спрашивали там за опоздание, которые бы в конце месяца получали зарплату, ну, потому что там у вас нет, не было бы выбора. А здесь вы ходите, хотите и приходите сами. Согласитесь, это важнее и лучше, и ценнее.
Ну, это все, конечно, здорово, но все равно ответа на мой вопрос нет. Если Господь нас видел с самого начала вот такими свободными и противоречивыми, почему Он нас судит за выборы, которые мы делаем, ну, исключительно из-за того, что мы свободны и противоречивы?
Он же сам дал свободу.
Он же сам хотел нас такими видеть.
Не-не-не, но ведь Он дал и свободу, и четкое указание, как этой свободой пользоваться. Он сказал, ребята...
Свобода с указаниями?
Вот вам... Нет. Свобода, ну, скажем, последствия. Пример. Он говорит, вот вам сад, вот вам то, что в этом саду есть, все деревья, все в вашем распоряжении. Есть только одно место, в котором смерть. Это смерть, такое слово использую, локализовано в одном месте. Если вы вот это сделаете, выбор будет такой. Результат будет такой. Последствия будут такими. Если другое сделаете, последствия будут другими. То есть указания... И четкое определение последствий. Иными словами, если я сейчас, не знаю, в воскресенье пойду вечером там съем 8 кусков пиццы, то последствия будут совершенно определенными. Бог не сказал, что я вас настолько люблю, что последствий не будет. Если я не буду готовиться к экзамену, то последствия, скорее всего, будут совершенно определенными. Вот как-то так.
Ну, то есть какая-то интересная свобода. То есть делайте, что хотите, но...
Она итоге... очень... Но указаниям следуйте. Да, вот я тоже про это подумала.
А кто сказал, делайте, что хотите?
Ну, так свобода же подразумевает свободу выбора. То есть выбирать...
Без последствий?
А вот это вот нам уже...
Но человек же сам должен предвидеть последствия.
Ну, правильно.
Поэтому есть свобода, что ты осознаешь, и последствия тоже.
Ну, и в итоге все равно за это получишь, за свою свободу.
Да, в любом случае, как бы... Есть в этой свободе выбор. То есть либо так, либо так. И ты не можешь ничего третьего сделать. Например, либо ты живешь в этом саду и... Не бедствуешь, ничего, ты счастлив. Либо ты, собственно, идешь к этому...
Дереву.
К дереву. А ты не можешь третьего сделать. Например, ты не можешь уйти из этого сада без
какого-то
наказания.
Да, я думаю, что из этого сада они не особенно хотели идти, уходить. И даже после того, как совершили это действие, называемое грехопадением, они тоже оттуда не хотели уходить. Это Бог их оттуда выгнал. Причем выгнал по совершенно конкретной причине, до которой мы, наверное, дойдем. Вот. Но интересно, что Бог дает человеку не только вот это дерево, такое вот предупреждение и так далее. Господь говорит буквально в следующем стихе. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их человеку, чтобы увидеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. То есть он смотрит вокруг, там обезьянка красивая, рыбка красивая, там, но не такая. Навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно ребро его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, потому что взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. То есть, на самом деле, Бог еще и подарок ему сделал. Да еще и какой подарочек?
Ну, а вот тут у меня сразу же вопрос возник, а как же версия, что жену Адама из глины вылепили так же?
А в Библии такой версии нет.
И я не слышала.
Да, это, ну, это не в Библии, это, по-моему, в иудаизме.
В Библии такой версии да. нет. А,
но,
ну,
она,
опосредованно...
она такая есть.
Она опосредована, она, конечно, из глины, но только через ребро Адама. Вот. И на самом деле вот это восклицание великолепно. Да, вот эта плоть от плоти моей, кости от кости моей. Это не обезьянка какая-то. Вот это жена моя.
Я вот сейчас о свободе задумалась. Мы тут рассуждаем о том, как здорово делать любой выбор, а ведь это, свобода и анархия — это две разные вещи. Я вот о чем подумала. То есть делай, что хочешь, это уже какая-то анархия больше.
Ну, иногда на самом деле, вот на уровне понимания, я не знаю, просто сейчас так вспоминаю в своей жизни, мне хотелось такой свободы. Делай, что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Это не получается просто потому, что рядом с тобой живут другие люди.
Это уже принцип социологии.
Который?
Делай, что хочешь, но в рамках своего личного пространства, не затрагивая чужое.
Да, так вот здесь на самом деле действительно было очень четко очерчено личное пространство. Причем действия, которые вели к катастрофическим последствиям, были в подавляющем меньшинстве. Это, иными словами, вот так сделать, чтобы было так плохо, но это только одно дерево, от которого нужно было съесть. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что деревьев у них было достаточно, и когда они вкусили этот самый плод, они съели не потому, что они были голодны. То есть это не просто... Ой, так есть захотелось, что вот, ну просто вот как это, да, вот сил больше нет. Нет, по совершенно другой причине они это вкусили.
Хорошо, тогда следующий вопрос. А что плохого в том, что человек узнает, что есть добро, а что есть зло?
Классный вопрос, между прочим. А скажи мне, Лира.
Слушаю.
Бывают вещи, которых ты бы предпочитала не знать?
Да, наверное, нет. Мне все интересно.
Серьезно?
Я очень любопытный человек.
Вещи, после которых голова ночью болит, зачем вы мне это сказали? Я бы предпочитала, чтобы вы мне об этом не сказали.
Ну, это всегда приводит к каким-то определенным размышлениям, а какие-то определенные размышления — это определенные знания.
Тогда еще один вопрос. Я тут ехал в машине, и, ну, вот знаете, у водителей в машине бывают самые разные радиостанции включены. Тут была включена одна станция, я не буду ее называть, чтобы не делать рекламу. И там шла какая-то пошлейшая комедийная штуковина. То есть какая-то такая интермедия, да, вот с песенкой. И на какое-то время эта интермедия у меня застряла в голове. Эта пошлая песенка крутится у меня в голове. И я чувствую, что меня вот эта песенка изнутри отравляет. То есть я начинаю думать, ну вот, вау, классно, как звучит. А пелась там конкретная совершенно пошлость. Может быть, такое знание? Или я просто с твоей, ну и с вашей точки зрения, потому что, да, Лиза, вот, и Полина тоже, может быть, мнение определенное. Есть такие вещи, которые действительно ты знаешь, а это знание просто мешает.
Ну, на самом деле, вот на примере песни, все-таки, как я считаю, такие песни делают изначально не очень приятными слуху, и из-за этого они, как бы по природе человека, у них просто заедают, то есть ты концентрируешь на этом внимание. И? Да. Но все-таки в любом случае, да, действительно, есть такие вещи, которые, ну, как незнание — это счастье, на самом деле, иногда бывает для некоторых людей. Вот действительно есть такие вещи, когда ты думаешь, вот... Я бы жил проще, жил бы лучше, если бы вот не имел бы таких знаний. Это,
мне кажется,
это как в школе, да? Тебе говорят, что тебе пригодится все. Приходишь в институт, и тебе говорят, забудьте все, что вы знали в школе.
А как насчет опыта? Вот вы говорите о том, что знать хорошо все, отлично. А хорошо ли пережить развод, имея на руках двоих маленьких детей?
Ну, я считаю, что вообще вот этот весь вопрос, это уже с точки зрения мировоззрения должно... Ой, какая тавтология. Исключительно от мировоззрения человека зависит.
То это есть... да, еще как посмотреть на самом деле.
Да,
то есть развод, то есть... может быть, с одной стороны, это лучший выход, а с другой стороны...
Из плохой ситуации же... изначально.
Да. Действительно, ты становишься относительно свободным, то есть ты не зависишь уже от другого человека.
Только израненным.
Ну, а если вот этот вот человек через какое-то время вот оказалось, что не, ну, не твой он.
И ты встретишь своего.
Что теперь, до конца жизни мучиться?
Ага, хорошо, я пока услышал. И вот на самом деле действительно это большой, важный, серьезный вопрос, на который у нас, к сожалению, не хватит времени. Действительно, свобода предполагает, что мы делаем выбор, что за этот выбор, после этого выбора будут какие-то последствия. И есть действительно некое знание, в частности, знание зла, которое Бог от нас сохранил, или от которого Бог нас сохранил в свое время тех первых людей. Вот добро они знали. Они не знали, что такое зло. Вот в их бочку меда, ну, буквально ложка, а то и больше ложки дегтя. Ложка дегтя в бочке меда нехорошо.
Там, по-моему, были пропорции даже один к одному скорее.
Скорее, да, добра и зла. Так что я не соглашусь с мыслью о том, что, ну вот, не сказал бы и все. Слушайте, у нас со временем очень плохо.
Да, кстати, как-то тоже быстро эфир прошел, так-то проблема очень значимая.
Давайте вернемся к этому вопросу в следующий раз, хорошо тоже?
Само собой.
Ну и подготовимся лучше.
В любом случае, да, и нас на самом деле ждет еще очень много так подобных вопросов, так что...
А с вами сегодня были Лира Лешкевич.
Да, я здесь.
Полина Иванкевич, Елизавета Чеперева и...
До новых встреч!
Татьяна Круг.
Эй, Татьяна Круг и Олег Шевкун.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.